У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла напярэдадні 2012 году звярнулася з лістом да беларускага народу.
Напярэдадні святаў, калі людзі традыцыйна жадаюць адзін аднаму шчасця, здароўя і ўсялякіх дабротаў у жыцці, пішу да вас з трывогай у сэрцы. За 2011 год чалавек, які называе сябе прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, даказаў, што Беларусь для яго нішто іншае, як лёгка здабытае казённае дабро. Распараджаецца ён гэтым дабром так непрадказальна і ставіцца да беларускага народу, уласніка гэтага дабра, з такім цынізмам, што ствараецца ўражанне, што ён выконвае загады, якія нават не адпавядаюць ягоным уласным інтарэсам. За некалькі чырвонцаў прадаў душу, што раз глыбей лезе ў балота, у якое ўсходнія дабрадзеі пакрысе яго спіхаюць. Падзеі 19 снежня 1910 году, арышт апанентаў, маскоўскія дамовы наконт нібыта таннага газу узамен за найкаштоўнейшую маёмасць нашага краю, газавыя трубаводы ў Европу, новыя саюзныя структуры, у якіх Беларусь будзе мець аж 6% галасоў, дазвол Расіі ізноў карыстацца нашай зямлёй для рэалізацыі сваіх ядзерных задумаў, нягледзячы на жаданне народу пазбыцца гэтае пагрозы, выпрабаванне цярплівасці народу стварэннем новых сілавых структураў, каб змагацца супраць каго. Выглядае, што ўсё робіцца, каб сцерці Беларусь з паверхні зямлі. А нашыя бедныя людзі яшчэ ўсё думаюць, што гэта робіцца для іх, і чакаюць.
Цалкам зварот старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы на нашым сайце свабода.орг.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, што чакае беларускую эканоміку наступным годам. У 2011 годзе Беларусь перажыла востры эканамічны крызіс. Ці наступіць стабілізацыя, якой будзе грашова-фінансавая палітыка, ці вырасце ўзровень жыцця. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» эканаміст Леонід Злотнікаў і аналітык даследчай групы «Бізнес Форекаст Бай» Александр Муха. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача пазней у нашай праграме. Вы на хвалях свабоды. Жонкі палітвязняў заяўляюць аб беспрэцэдэнтным ціску на сваіх мужоў. Жанчыны з грамадскага камітэту вызвалення правілі прэсавую канферэнцыю, якая супала з гадавінай гэтай ініцыятывы, заснаванай сваякамі арыштаваных за плошчу. На прэсавай канферэнцыі быў Алег Груздзіловіч.
Выказацца жанчыны даручылі тым, чыя сваякі яшчэ застаюцца за кратамі. Выступоўцы распавялі апошні навіны пра сваіх сваякоў, выказаліся адносна перспектываў іх датэрміновага вызвалення. На іх працягваюць ціснуць, каб напісалі прашэнне памілаванні, каб калі і будзе вызваленне, дык толькі на ўмовах улады, паведаміла Вольга Бандарэнка, жонка каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дзмітра Бандарэнкі. Паводле апошніх звестак, супраць Дзмітра Бандарэнкі ў магілёўскай калоніі рыхтуюць правакацыю, вынікам якой можа стаць замяшчэнне ў карцэр.
Сейчас, несмотря на его здоровье, все идет к тому, чтобы вот пошло по этому пути ШИЗО и дальше. Он видит это по провокациям, там уже было пару провокаций внутренних. То есть он пока держится. Хотя он уже был один раз на волосок от ШИЗО. Дима сказал, что сейчас идет такое давление, что Оля, ты настраивайся, что отсюда никогда не выйду. Может быть, уже значит выйду. Ну, остался не три, а год всего лишь сидеть. Он говорит, ну, потому что если будут такие провокации, я просто покончу с собой. Потому что, ну, другого выхода просто не будет.
Распавяла Вольга пра свайго мужа, які перанёс у турме аперацыю і ходзіць з дапамогай мыліц. Журналістка Ірына Халіп, жонка былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, мяркуе, што спадзявацца на магчымае памілаванне апошніх палітвязняў бескарысна.
Зачем давят, зачем вот эти вот бумажки, зачем пытаюцца паставіць на калені, чтобы людзі напісалі «прашу меня освободить»? Это всё очень просто. А вот давайте мало того, что мы посадили, давайте мы им ещё и нагадим. А давайте мы заставим их подписать прошение, а потом не удовлетворим. Я думаю, што сітуацыя абстаіць іменна так.
Ірына Халіп паўтарыла, што і зараз нічога не ведае пра стан здароўя свайго мужа. Паводле турэмнага тэлеграфу, Андрэя бачылі ў калоніі відзьба 3, але толькі нібыта на шляху медчастку, паведаміла Ірына Халіп. Таксама ад яе стала вядома, што ў калоніі Андрэя Саннікава нібыта ахоўваюць нейкія вартаўнікі, якіх раней там не бачылі. Отчування, що супить наших мужчин, зараз проходить спланована акція по їх ізоляції від громадства. Поділилася болем жінка былого кандидата на президента Миколая Статкевича Марина Адамович. Її мужа протягують тримати одиночці у помешканні камерного типу, куди змістили поводле смішних, як лічить жінка притязня, причинав. Марина Адамович не включає худкий суд над Миколаем Статкевичем уже у Кальоні і перевод у другу турму в Могильові. Мать активіста Молодого фронту Едуарда Лобова Марина Лобова повідомила, що тісне її сина з мети домогчися від його прошення помілувані, покуль спинився, але випробування і на його долю хапає. «Ми рихтуємося, що йому доведеться сидіти ще 3 роки, хоча і сподіємося на ліпше», – каже Марина Лобова. Марина Лобова подякувала людям за солідарність. У тим ліку подякувала журналістам за освітлення теми політв'язню.
«Огромна вам благодарність, що ця тема не забита. Також хотіла б виразити благодарність активістам, які все-таки виходили на акції солідарності з політзаключеними, тим, хто знаходився і знаходиться некоторі до сих пор в заключенні на сутках із-за акції солідарності з нашими родними, які будуть зустрічати Новий рік на сутках».
Мать Андрія Санникова, Алла Санникова, 30 снежня побувала у департаменті виконання покаранню, де написала заяву об тим, каб її сину предоставили юридичну допомогу, як того потребує закон. «Так само мені пораїли звернутися з цією проблемою до гаранта Конституції», – повідомила Алла Санникова. Вольга Некляєва, жінка екс-кандидата на президента Володимира Некляєва, протягує свою діяльність у комітеті визволення, хоча її мужа визволили з тюрми КДБ праз 2 місяці після арешту. «Треба бути разом, каб не боятися, і треба повідомляти про своїх арештованих свояків, як мага болі. Тільки так можна їм допомогти», – міркує Вольга Некляєва.
Олег Грузділович протягує сачити за льосами політв'язнів. 30 снежня невідомі здійснили повторну хакерську атаку на сайт «Хартія-97». Поводле адміністрації ресурсу, як і напередодні, зламисники намагалися знищити архівні матеріали, а так само почали виставляти артикули, до яких редакція не має ніякого дочинення. Коли 29 снежня віртуальні злочинці змістили на титульній сторонці «Харти» інформацію, яка дискредитує екс-кандидата у президента Андрія Санникова і ягону сім'ю, то сьогодні почали переписувати свіжі артикули, тому довелося видалити усі матеріали. Технічні служби ресурсу не виключають, що сайт може не працювати тягом нескольких днів. Що переслідувала атака і хто її мог учинити? У протяг Ігор Корній.
Як каже головний редактор сайту Наталя Радіна, внутрішнє розслідування засвідчило, зламисники з допомогою вірусу перехопили адміністраційний пароль, що врешті привело до блокування настроек програмної частки сервера.
Зараз ми намагаємося встановити архів сайта, який був уничтожен вчора. Є надія, що він вже сьогодні може з'явитися. Ми працювали всю ніч над тим, щоб його встановити. Проводиться зараз розслідування нами. По предварительній інформації, ті люди, які совершили це кіберпреступлення, зламали сайт Харті і попытались уничтожити в архив, они наследили, по предварительной информации, эти следы ведут в Беларусь. Мы будем обращаться в киберполицию Литвы после того, как проведем собственное расследование. Мы, конечно, не надеемся, что будет какая-то помощь с белорусской стороны, но тем не менее мы попробуем пройти эти формальные процедуры.
По известках Натальи Радиной, это так само стало ведомо, что на передодні были зафиксованы спробы взлому поштовых электронных скринев особов, якія мають дочинення до харти ці екс-кандидату президенти Андрія Санникова. У приватності про такі факти повідомила сестра Санникова Ірина Богданова, ягонная жонка Ірина Халіп, а так само директор Свободного театру Наталя Каляда. Сама Наталя Радіна, якая після минулогодніх подій на площі отримала політичний притулок у Литві, не виключає, що заполохування обмежується тільки віртуальною атакою у інтернет-простори.
Стояла задача убити сайт. Я не виключаю, що після цього можуть послідувати якісь ще більш жорсткі шаги, в частності, може дойти до фізичної розправи. Я на протяжении останнього часу постійно получала смс з угрозами. По содержаннях можна зробити вивод, що йде слежка. Коли я прилетіла з Америки, де получала премію Комітет защиты журналістів, спустя час після моего прилета я получила смс с возвращением. Совершенно очевидно, что идет какая-то слежка даже здесь, в Литве. Поэтому чувствовать себя здесь в безопасности мы, конечно, не можем. Белорусские спецслужбы, судя по всему, чувствуют себя достаточно вольготно.
Эксперт в галине интернет-технологий Георгий Тарнаускі так само лічить, что следы киберзлочинцев, худшее за все, треба шукать у Беларуси. На его думку, ни в одной иншей краине нема ніякой потреби умешиваться у працу сайту, оппозиционного выключно белорусским уладам. З этой логики, як каже адмисловец, могут страдать у прицел интернет-злочинцев и те ресурсы, которые выступят на боку потерпелых.
Какой тут мог быть эксперт? экспертное заключение. Вы же понимаете, где мы живем? Можно, конечно, но как бы потом тот сайт, на котором оно прозвучало, не прикрыли. От меня ждут докладов о состоянии информационных свобод Республики Беларусь, а я, знаете, уже не хочу этого делать. По одной простой причине, что их нет, а обсуждать того, что нет, это не наука. Номер 60 в действии.
Отповедности с президентским указом номер 60 интернет-провайдеры сярод іншага абавязаныя блякаваць доступ да сайтаў чорнага спісу, складзенага аператыўна-аналітычным цэнтрам пры прэзідэнце для дзяржаўных органаў, арганізацый адукацыі і культуры. У пераліку сумнеўных ресурсаў, якіх на гэты момант налічваецца 35, фігуруюць «Хартыя 97», «Беларускі партызан», «Электронны абменнік» Пракаповіч, «Блог Яўгена Ліпковіча» ды некаторыя іншыя.
Ігар Карней з Менску.
Ваш лісток у беларускі календар. Кожны дзень у эфіры і ў інтэрнэце мы прапануем погляд у гісторыю і планы на сёння.
Больш поўна прадставіць беларускі дзень можаце і вы, нашы слухачы.
Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульнацікавыя падзеі на адрас свабода.рфрл.орг.
Або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла напярэдадні 2012 году звярнулася з лістом да беларускага народу. Яна занепакоеная тым, што Беларусь як незалежная дзяржава можа знікнуць. Жонкі палітвязняў заявляюць аб беспрэцэдэнтным ціску на сваіх мужоў. Актывісты грамадскага камітэту вызвалення кажуць пра ўзмацненне інфармацыйнай ізаляцыі палітвязняў. 30 снежня невядомыя здзейснілі паўторную хакерскую атаку на сайт «Хартыя 97». Паводле адміністрацыі рэсурсу, як і напярэдадні, зламыснікі намагаліся знішчыць архіўныя матэрыялы, а таксама пачалі выстаўляць артыкулы, да якіх рэдакцыя не мае ніякага дачынення. Еўразійскі банк развіцця 30 снежня пералічыў Беларусі другі транш крэдыту са сродкаў антыкрызіснага фонду «Еўразэс» – 440 мільёнаў даляраў. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович сваім указам адмяніў Дзень свабоды, які адзначалі ў гадавіну аранжавай рэвалюцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Якую падзею Беларусі вы лічыце найбольш важнай у 2011 годзе? Чаго чакаеце 2012 году? Гэтае пытанне вядомым асобам адрасаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле былога кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва, станоўчых падзеяў у 2011 годзе фактычна не было. Затое адмоўных шмат.
Гэта і метро, гэта і продаж Белтрансгаза, гэта саступкі эканамічныя Беларусі іншыя расійскаму боку. А што чакаю ад будучага года? Ўсё ж такі чакаю перамогі дэмакратыі ў нашай краіне, або хаця бы прыбліжэння яе да перамогі. Вось гэта галоўнае спадзяванне на 2012 год.
Былы старшыня Вярхоўнага Савета Мечыслаў Грыб пазначае, што самая важная падзея 2011 года была непрыемная. Гэта вялікі працэнт інфляцыі, дэвальвацыі рубля, росту цэнаў.
Звільнення насельніцтва. Гэта система побудування шляха нейкага особистого белорусского потерпела поражение. І крайніми у гэтым усім оказалися наші громадяне. Зрозуміло, потерпілі і державні установи, організації, предпримальники, але більш за всіх і самими крайніми, і самими безоборонними опинулися громадяне. От 12-го года хотілося б чекати нічого доброго, ліпшого, але сённяшняй уладзе гэта немагчыма, таму што ўлада заявляе, што ўсё рабілася правільна, ніякіх памылак фактычна не было, і мы абралі свой шлях вельмі разумны, правільны, і ён нас некуды выведзе. Пра 17 гадоў нас ведуць. Нічога добрага я ад гэтага года не чакаю в эканамічным плане, а это значыць і ў палітычным.
Паводле былога кандыдата ў прэзідэнты і палітвязня Александра Казуліна, галоўная падзея 2011 года гэта пачатак выздараўлення народа, якое павінна завяршыцца ў 2012 годзе.
Ну, калі краіна хворая, хвароба краіны, зразумела, вельмі сур'ёзна ўплывае на народ. І пакуль народ не зможа сэнсаваць, што на самой рэч адбываецца, да таго самого часу у нас будзе сітуацыя ўсё горш і горш. А калі народ зможа гэта сэнсаваць і зразумець, то тады працэс лічэння пойдзе вельмі хутка. Калі мы хацім бачыць будучыню, то трэба добра ведаць сваю гісторыю, бо ўсё адбываецца па кругам спіралі.
То, что в этом году влада показала, что закона просто не існує вуголь, и влада может распоряжаться життем, как сама лечить, это вельми серьезно. То есть нельзя брать на себя той мощности, какой выше. Сам лёс и сама карма робить певну весною. А коли еще глядеть на восточную философию и что наступный год это год черного дракона, год черной кармы, то есть год владыки кармы, то зрозуміло, что все, что ты заложил в некие причины, то ты наступства, какие будут, и они уже не залежат от тебя. Вот это наступство, и они будут обовязково. Не залежите от указов, декретов и всего остального.
Былый старшиня Нацбанку Беларуси Станислав Баданкевич меркуя, что основные падеи 2011 года лежат в экономичной сфере. Это обвал спажирецкого рынка, рост ценов амаль у 2,5-3 раза, гиперинфляция, падение валютного курса. Эти падеи закранули у весь народ.
Уровня жизни, радикализация населения, ликвидация подделки Лукашенко скатилась до 20%. Но это результат той экономической модели, которая осуществлялась в Беларуси. Полагаю, что выхода в Беларуси не будет, кроме как отказ от административной модели и переход на либеральную рыночную модель.
Були старшиня Нацбанку Беларусі Станіслав Богданкевич. Меркаванні збирав Олесь Дашинський. Якою подією ці з'яви у Беларусі ви лічите найбільш важною у 2011 році? Откази на це питання відомих у Беларусі особов записав Владимир Глот.
Былый керовник Белорусского рада Михаил Чигир называет такой подеей решение керовництва России об снижении цены на газ для Беларуси.
Ну, это ж все ж таки гроши. 2 мільярди и прямая выгода, а кроме того, ну, цепная реакция повинна быть. Конкурентная способность нашей продукции повинна повыситься. Так что 3-4 мільярди знайшли.
Конкурентная стольность же нашей продукции падает на очах. Никто ж не ведет улики, никто не подлечит, сколько продукции снимается с вытворчества Беларуси. И на ее место приходит импорт. И они все змагаются за отмовным сальдо. Разную мелочь, что ранее выпускали только все с Китая, плыве сюда. Цена на энергоносьбиты будет крыху ниже, то конкурентоздольность продукции будет выше нашей. Потому что все ж отсталое.
Кинорежиссер, лауреат шматликих премий Юрий Хащавацкий каже, что выбрать самую-самую подею не так просто.
Я думаю, что все-таки вот с моей точки зрения, я вот это вот все тоже перебираю, но я считаю, что самое главное событие – это молчаливый протест, который затух, ну, я имею в виду вот этот выход на улицы с аплодисментами. Я думаю, что перспективы есть, но в каких-то других формах. Мы же видим, что в России происходит, а мы уж от России не так отличаемся, как от арабов, да? Думаю, что есть перспективы, но что-то должно другое, как-то иначе должно. Сюда должны присоединиться еще и другие люди.
Профессор Юра Хадыка на первое место ставит теракт у Менском метро.
Самой красомовной, конечно, подеей был выбух у метро. Это было и по своей нечеканности. И по своей шматзначности вельми-вельми показальная подея. Я думаю, что не будем помиловать. Не он для того, как заполохать людей долей, значит, расстреляя их. Не уж не бачно, что весь этот юридичный фарс был скированный на то, как бы обвиновать эти и не давать. Как он там говорит, что нема никаких подстав для смягчения приговора. Гуманизм, помилование не входит в систему его каштовностей.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько называет питание непростым.
Я бы обозначил тут не столько подеи, сколько и тренд. Николи не было так яскраво обозначено ожидание людей бачить и чуть альтернативу. Вот за 17 годов мы впервые бачим, что люди не задовольны тем, что они имеют, и они бы хотели иметь и бачить и чуть альтернативу. Вот это я лечу самый великий позитив года, який заходит.
Старшиня АГП Анатолий Лебедько. Меркаванні збирав Владимир Глот. А мы протягиваем подсумовывать выники 2011 года. Як изменилось життё вашей семьи за минулый год? На это питание отказывают жыхары Гомеля.
В худшую сторону изменилось. Меньше могу себе позволить. В связи с тем, что обесценились деньги, моя зарплата увеличилась процентов на 30, а цены там на 100% и больше. Стало тяжелее.
В худшую сторону в материальном плане из-за кризиса. Упал материальный достаток больше, чем в 3 раза.
Ну, в связи с этой обстановкой экономической, конечно, немножко похуже стало. Если взять в прошлом году и взять этот, немножко хуже. Цены стали намного выше, 2-3 раза, а зарплата столько не поднялась.
Хуже стало. Я не укладываю свою пенсию в очень дорогое лекарство. Я гипертоник, и вот то лекарство, которое я брала по 30 тысяч, сейчас оно 66. Я должна пить его каждый день. Группу не дают на гипертонию. Продукты тоже дорогие, тяжелее.
Жизнь стала веселее. Цены выше зарплаты скачут, быстрее 2 раза.
Не ухудшилось. Работают парни мои, зарабатывают. Они строители, стараются, работают много. Легче не стало, как бы коммуналка тянет. Ну, я не могу сказать, что мне совсем плохо.
А питання у Гомелі. Ви на хвилях свободи і зараз про одну з наших вечорових передачів.
Раський акцент. Виніки году. У гэтым циклі передачів ми пригадуем основні події 2011-го. Спробуем спрогнозовать, у што у вас обіцца тенденції гэтага году у наступным 2012-м годзі. Тема сьогоднішнього випуску – ад митнага союзу до евразійського. Якія папярэднія вынікі знаходжання Беларусі ў мытным саюзе? Што азначае для Беларусі пуцінская ініцыятыва стварэння Еўразійскага саюзу? Якім будзе беларуская рэха пасля выбарчых акцый пратэсту ў Расіі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік.
Працягваем праграму. 29 снежня «Свабода» паведаміла, што некалькі сотняў работнікаў дзяржаўнага прадпрыемства па здабычы каменю граніту ў Мікашэвічах выйшлі з афіцыйнай прафсаюзнай арганізацыі, выказаўшы такім чынам пратэст супраць нізкіх заробкаў і нездавальняючай працы прафсаюзных актывістаў. «Свабода» працягвае сачыць за тым, як разгортваюцца падзеі ў Мікашэвічах. Падрабязнасці ў Паўла Канстанцінава.
У гэтыя дні галоўная навіна ў вытворчым аб'яднанні «Граніт» — аднаўленне працы суполкі незалежнага прафсаюзу гарнякоў, якую некалькі гадоў зліквідавалі пры падтрымцы мясцовага кіраўніцтва. Вольга, жыхарка Мікашэвічаў, муж якой працуе на граніце, кажа, што ўціск начальства стаў апошняй кроплей.
Было, што назвалі экскаватарщиков рабами. Сказали, вы рабы, вы будете работать 25 декабря. И вот они сказали, ах, раз мы такие рабы, 25 числа декабря никто не пошел работать.
Акрамя таго, спадарыня тлумачыць. Працоўныя крыўдуюць на тое, што на прадпрыемстве несправядліва размяркоўваюцца прэміі. Заробкі не растуць, а прафкам, як апавядае суразмоўца, толькі возіць сем'і начальнікаў на экскурсіі, замест таго, каб абараняць рабочых ад несправядлівасці з боку адміністрацыі. Спадарыня Вольга кажа, што некалькі соцень працоўных правялі ўстаноўчы сход, на якім вырашылі далучыцца да незалежнага прафсаюзу гарнякоў. На сходзе і была адноўлена мясцовая суполка гэтага незалежнага прафсаюзу. Падчас правядзення сходу, кажа спадарыня, у Мікашэвічах нават начаваў АМАП. Спадар Васіль працуе на граніце кіроўцам БелАЗу. Ён таксама стаў сябрам незалежнага прафсаюзу гарнякоў. Кажа, што яшчэ да сходу 202 чалавекі занеслі заявы аб выхадзе з афіцыйнага прафсаюзу.
Начальство начало прессовать, забрало эти заявления, по цехам разнесли, заставляли людей забирать. Но, в принципе, костяк не забрал. Это вот водители БелАЗа, где-то человек 130-150, они остались на своем. То есть все, назад дороги нет, только вперед, создание вот этого независимого профсоюза.
Спадарыня Вольга кажа, што сябраў новастворанай суполкі незалежнага прафсаюзу выклікае на гутаркі начальства.
Вызывают, грозят, там придавливают их как-то. Теряешь 13-ю премию, ты потеряешь там работу, а мы тебе не продлим контракт.
Аднак пакуль нікога з рабочых не звольнілі. Начальства тым часам ідзе на саступкі. Працоўным паабяцалі звольніць тых начальнікаў цэхаў, якія некарэктна паводзілі сябе ў дачыненнях з падначаленымі. Спадарыня Вольга кажа, што старшыня Лунінецкага райвыканкаму Васіль Агіевіч ужо паабяцаў працоўным рост заробку да 8 мільёнаў рублёў.
Он лично приезжал и сказал, что какая здесь шумиха, что кто вас тут обзывает, и все, и тут, как бы сказал, не волнуйтесь, зарплаты мы повысим до 8 миллионов.
Спадар Василь удакладнил, что в этом годе на предприемстве «Гранит» працует 3200 человек. У основным это жыхары Мікашэвічаў и інших населенных пунктов Лунінецкага району.
Павел Константинов из Мікашэвічаў. А вы что сказал «Свободе» старшыня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярашук?
Коли уже
сегодня таким явочным парадком стараются незалежные суполки, люди выходят массово за организацией ФПБ. Это ж прямая атака на сутность политической системы. Конечно, мы должны быть выключно обачливыми. Но нам не потребны сенсации. Мы не гуляем лесами людей. Наша позиция такая, что мы не повинны зараз выступать в роли провокаторов ситуации. Там зараз повинны пройти все процессы. И мы им открытым текстом, я им так говорю, что это выключно ваша внутренняя справа. Мы никого не подштурховываем, мы не спекулируем, мы не закликаем и не потребуем. Мы выключно будем действовать с уликом того, что вы сами принимаете решение, а все остальное, усилякое, политическое, организационное и иншая допомога, юридичная, будет вам оказано, маючи на увазе, что вы твердо стоите на позициях створения незалежного профсоюза.
Это было меркование старшини Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александра Ярошука. «Свобода» протягивает сочить за ситуацией у Микашевичах. Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
Соединяюсь к женщине, выступающей за сбор денег для наших бедных чиновников, получающих с $1500. Особенно призываю пенсионеров, получающих пенсию в $100 или существующих на них. Стыдно за такого руководителя наглого, циничного, лживого, недалекого. Люди не могут позволить купить самое необходимое. Пора нашему народу скинуть рабские оковы и зажить настоящей жизнью.
Пролаем куматом. Едешь у электричцы, можно полову садить на сутки. Едешь в автобусе, можно полову садить на сутки. Лаются начальники, лаются подчиненные. Вот такая у нас теперь культура. И не треба говорить, что больше лаются оппозиционеры. Наоборот, самые культурные люди теперь.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Я пожилая пенсионерка. Только что посоветую ее Мошина, я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белрадио нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было б не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Старшиня Ради БНР Іванка Сурвіла напередодні 2012 году звернулася з листом до білоруського народу. Яна занепокоєна тим, що Білорусь, як незалежна держава, може зникнути. Жінки політв'язнів заявляють об безпрецедентному тиску на своїх мужів. Активісти громадського комітету визволення кажуть про узмацнення інформаційної ізоляції політв'язнів. 30 снежня невідомі здійснили повторну хакерську атаку на сайт «Хартія-97». Паводле адміністрації ресурсу, як і напередодні, зламисники намагалися знищити архівні матеріали, а так само почали виставляти артикули, до яких редакція не має ніякого дочинення. Евразійський банк розвиття 30 снежня перелічив Білорусі другий транш кредиту за сродків антикризисного фонду «Евразес» – 440 мільйонів доларів. Президент України Віктор Янукович своїм указом відмінив День свободи, який відзначали у годовину «Оранжевої революції».